Глава 31. Последние дни Третьего Рейха. Гитлер планировал покинуть Берлин и направиться в Обер-Зальцберг 20 апреля, в день, когда ему исполнялось 56 лет, чтобы оттуда, из легендарной горной твердыни Фридриха Барбароссы, руководить последней битвой Третьего Рейха. Большинство министерств уже переехали на юг, переправив туда в переполненных грузовиках государственные документы и охваченных паникой чиновников, отчаянно стремившихся вырваться из обреченного Берлина. 10 днями ранее Гитлер отправил в Берхтесгаден большую часть домашней прислуги, чтобы она могла подготовить к его приезду расположенную в горах виллу Бергхоф. Однако судьба распорядилась иначе, и он уже больше не увидел своего излюбленного пристанища в Альпах. Конец приближался гораздо быстрее, чем рассчитывал фюрер. Американцы и русские стремительно продвигались к месту встречи на Эльбе. Англичане стояли у ворот Гамбурга и Бремена, угрожая отрезать Германию от оккупированной Дании. В Италии пала Болонья, и союзные войска под командованием Александера вступили в долину реки По. Овладев 13 апреля Веной, русские продолжали продвигаться вверх по Дунаю, а навстречу им вниз по реке шла американская третья армия. Они встретились в Линце, родном городе Гитлера. Нюрнберг, на площадях и стадионах которого на протяжении всей войны проходили демонстрации и митинги, что должно было означать превращение этого древнего города в столицу нацизма, теперь был осажден, а части американской 7-й армии обошли его и двинулись на Мюнхен, родину нацистского движения. В Берлине уже слышался гром русской тяжелой артиллерии. В течение недели, отмечал в своем дневнике за 23 апреля граф Шверин фон Крозик, министр финансов, стремглав бежавший из Берлина на север при первом же сообщении о приближении большевиков, не произошло никаких событий. Лишь нескончаемым потоком прибывали посланцы Иова, вестники беды. Судя по всему, нашему народу уготована страшная судьба. В последний раз Гитлер выехал из своей ставки в Ростенбурге еще 20 ноября, поскольку приближались русские, и с тех пор до 10 декабря пребывал в Берлине, который почти не видел с начала войны на востоке. Затем он направился в свою западную ставку в Цигенберге, расположенную близ Бад-Наухайма, чтобы руководить колоссальной авантюрой в Арденнах. После ее провала он вернулся 16 января в Берлин, где оставался до конца. Отсюда он руководил своими развалившимися армиями. Его ставка размещалась в бункере, расположенном на глубине 15 метров под имперской канцелярией. Огромные мраморные залы, которые превратились в руины в результате воздушных налетов союзников. Физически он заметно деградировал. Молодой армейский капитан, впервые увидевший фюрера в феврале, позднее так описывал его внешность. Голова у него слегка тряслась, его левая рука висела плетью, а кисть дрожала. Глаза сверкали непередаваемым лихорадочным блеском, вызывая страх и какое-то странное оцепенение. Его лицо и мешки под глазами создавали впечатление полного истощения. Все движения выдавали в нем дряхлого старика. С момента покушения на его жизнь 20 июля он перестал кому-либо доверять, даже старым соратникам по партии. «Мне лгут со всех сторон», – возмущенно говорил он в марте одной из своих секретарш. «Я ни на кого не могу положиться. Меня кругом предают. От всего этого меня просто тошнит. Если со мной что-нибудь случится, Германия останется без вождя. У меня нет преемника. Гесс сумасшедший, Геринг несимпатичен народу. Гиммлера отвергнет партия. Кроме того, он совсем не артистичен. Поломайте себе голову и скажите, кто может стать моим преемником». Казалось, на данном историческом отрезке времени вопрос о преемнике чисто отвлеченный. Однако это было не так. Да иначе и быть не могло в безумной стране нацизма. Не только фюрер мучился этим вопросом, но и, как мы вскоре убедимся, ведущие кандидаты в его преемники. Хотя физически Гитлер был уже полной развалиной, и стоял перед лицом надвигавшейся катастрофы по мере того, как русские продвигались к Берлину, а союзники опустошали Рейх. Он и его наиболее фанатичные приспешники, прежде всего Геббельс, упрямо верили, что в последний момент их спасет чудо. Однажды чудесным вечером в начале апреля Геббельс читал Гитлеру вслух его любимую книгу «История Фридриха Великого», «История Фридриха II», «Карлелия». В главе рассказывалось о мрачных днях Семилетней войны, когда великий король почувствовал приближение гибели и сказал своим министрам, что если до 15 февраля в его судьбе не произойдет поворота к лучшему, то он сдастся и примет яд. Этот исторический эпизод, безусловно, вызывал ассоциации, а Геббельс, естественно, читал это место с особым присущим ему драматизмом. «Наш храбрый король», — продолжал чтение Геббельс, — «подожди еще немного, и дни твоих страданий останутся позади. Солнце твоей счастливой судьбы уже появилось на небе и скоро взойдет над тобой. Умерла царица Елизавета, и для Бранденбургской династии свершилось чудо». Геббельс рассказывал Крозику из дневника, которого мы узнали об этой трогательной сцене, что глаза фюрера наполнились слезами. Получив такую моральную поддержку, да еще из английского источника, они потребовали принести им два гороскопа, хранившиеся в материалах одного из многочисленных научно-исследовательских отделов Гиммлера. Один гороскоп был составлен для фюрера 30 января 1933 года, в день его прихода к власти. Другой был составлен известным астрологом 9 ноября 1918 года, в день рождения Веймарской республики. Геббельс сообщил позднее Крозигу результат повторного изучения этих удивительных документов. Был обнаружен поразительный факт. Оба гороскопа предсказали начало войны в 1939 году и победы до 1941 года, а также последующую серию поражений. При этом наиболее тяжкие удары должны были обрушиться в первые месяцы 1945 года, особенно в первой половине апреля. Во второй половине апреля нас ожидает временный успех. Затем воцарится затишье до августа, и тогда же наступит мир. В течение последующих трех лет Германии предстоит пережить тяжелые времена. Но с 1948 года она вновь начнет возрождаться. Ободренный Карлейлем и поразительными предсказаниями звезд, Геббельс обратился 6 апреля с призывом к отступающим войскам. Фюрер заявил, что уже в этом году должна наступить перемена в судьбе. Истинная сущность гения – это предвидение и твердая уверенность в предстоящих переменах. Фюрер знает точный час их наступления. Судьба послала нам этого человека, чтобы мы в час великих внутренних и внешних потрясений стали свидетелями чуда. Едва минула неделя, как в ночь на 12 апреля, Геббельс убедил себя, что час чуда настал. В этот день пришли новые недобрые вести. Американцы появились на автостраде Дессау-Берлин, и Верховное командование поспешно отдало приказ об уничтожении двух последних пороховых заводов, расположенных поблизости от нее. Отныне немецким солдатам придется обходиться боеприпасами, которые имелись у них в наличии. Весь день Геббельс провел при штабе генерала Буссе в Кюстрине на Одерском направлении. Как рассказывал Геббельс Крозигу, генерал заверил его, что прорыв русских невозможен, что он будет держаться здесь, пока не получит от англичан пинка в зад. Вечером они сидели вместе с генералом в штабе, и он, Геббельс, развивал свой тезис, что согласно исторической логике и справедливости ход событий должен измениться, как это чудесным образом произошло в Семилетней войне с Бранденбургской династией. «А какая царица умрет на этот раз?» – спросил генерал. Геббельс не знал, но судьба, – ответил он, – располагает многими возможностями. Когда поздно вечером министр пропаганды возвратился в Берлин, центр столицы полыхал в огне после очередного налета английской авиации. Пожаром были охвачены уцелевшая часть здания канцелярии и отель «Адлон» на Вильгельмштрассе. У входа в министерство пропаганды Геббельс приветствовал Геббельса приветствовал секретарь, сообщивший ему срочную новость. Рузвельт умер. Лицо министра засветилось в отблесках пожара, охватившего здание канцелярии на противоположной стороне Вильгельмштрассе, и это увидели все. «Принесите лучшего шампанского», – воскликнул Геббельс, – «и соедините меня с фюрером». Гитлер пережидал бомбежку в подземном бункере. Он подошел к телефону. «Мой фюрер», – воскликнул Геббельс, – «я поздравляю вас. Рузвельт умер. Звезды предрекли, что вторая половина апреля станет для нас поворотным моментом. Сегодня пятница, 13 апреля. Было уже за полночь. Это и есть поворотный момент». Реакция Гитлера на эту новость в документах не зафиксирована, хотя ее нетрудно представить, учитывая воодушевление, которое он черпал у Карлейля и в гороскопах. Свидетельства же реакции Геббельса сохранились. По словам его секретаря, он впал в экстаз. Его чувства разделял известный нам граф Шверин фон Крозик, когда статс-секретарь Геббельса сообщил ему по телефону, что Рузвельт умер. Крозик, если верить записи в его дневнике, воскликнул: «Это снизошел ангел истории. Мы ощущаем трепет его крыльев вокруг нас. Разве это не есть дар судьбы, которого мы ждали с таким нетерпением?» На следующее утро Крозик позвонил Геббельсу, передал ему свои поздравления, о чем он с гордостью записал в дневнике, и, очевидно, не считая это достаточным, направил письмо, в котором приветствовал смерть Рузвельта. «Божий суд, Божий дар», – так писал он в письме. Министры правительства вроде Крозига и Геббельса, получившие образование в старейших университетах Европы и долго находившиеся у власти, хватались за предсказания звезд и бурно радовались смерти американского президента, считая ее верным признаком того, что теперь, в последнюю минуту, Всевышний спасет Третий Рейх от неизбежной катастрофы. И в этой атмосфере сумасшедшего дома, каким представлялась охваченная пламенем пожара в столице, разыгрывался последний акт трагедии вплоть до того момента, когда должен был упасть занавес. Ева Браун приехала в Берлин, чтобы присоединиться к Гитлеру 15 апреля. Лишь очень немногие немцы знали о ее существовании, и мало кто о ее отношениях с Гитлером. Более 12 лет она была его любовницей. Теперь в апреле она приехала, как утверждает Тревор Роупер, на свою свадьбу и церемониальную смерть. Ее роль в последней главе этой повести довольно любопытна, но как личность она не представляет особого интереса. Она не была ни маркизой Помпадур, ни Лолой Монтес, примечание автора. «Историков Ева Браун явно разочарует», – сказал Шпеер Тревор Роуперу, а историк добавил: «и любители истории тоже». Дочь небогатых баварских бюргеров, которые поначалу решительно возражали против ее связи с Гитлером, хотя тот и был диктатором, она работала ассистенткой у фотографа Генриха Гофмана, который и познакомил ее с фюрером. Это произошло спустя год или два после самоубийства Гелия Раубал, племянницы Гитлера, которой единственной в своей жизни он, очевидно, питал страстную любовь. Еву Браун, ее любовник, тоже доводил до отчаяния, правда, по иной причине, чем Гелия Раубал. Ева Браун, хотя ей и отвели просторные апартаменты на Олимпийской вилле Гитлера, плохо переносила длительную разлуку с ним и в первые годы их дружбы дважды пыталась покончить с собой. Но постепенно она смирилась со своей непонятной ролью ни жена, ни любовница. Последнее важное решение Гитлера. День рождения Гитлера, 20 апреля, прошел достаточно спокойно, хотя генерал Карл Коллер, начальник штаба ВВС, присутствовавший на праздновании в бункере, отметил его в своем дневнике как день новых катастроф на быстро развалившихся фронтах. В бункере находились нацисты Старой гвардии: Геринг, Геббельс, Гиммлер, Риббентроп и Борман, а также уцелевшие военачальники Дёнец, Кейтель, Йодль и Крепс, и новый начальник генерального штаба сухопутных войск. Он поздравил фюрера с днем рождения. Верховный главнокомандующий не был, как обычно, мрачен, несмотря на сложившуюся обстановку. Он все еще верил, как заявил за три дня до этого своим генералам, что на подступах к Берлину русские потерпят самое жестокое поражение из всех, какие они терпели до сих пор. Однако генералы были не столь глупы, и на военном совещании, состоявшемся после праздничной церемонии, стали убеждать Гитлера покинуть Берлин и двинуться на юг. Через день или два, объясняли они, русские перережут последний на этом направлении коридор для отхода. Гитлер колебался. Он не сказал ни да, ни нет. Очевидно, он никак не мог осознать тот устрашающий факт, что столица Третьего Рейха вот-вот будет захвачена русскими, армии которых, как он уверял, много лет назад полностью уничтожены. В качестве уступки генералам он согласился сформировать два отдельных командования на случай, если американцы и русские соединятся на Эльбе. Тогда адмирал Дёнис возглавит северное командование, а Кессельринг – южное. В пригодности кандидатуры последнего на этот пост фюрер не был вполне уверен. В этот вечер началось массовое бегство из Берлина. Два самых доверенных лица и испытанных сподвижника, Гиммлер и Геринг, оказались в числе покидавших столицу. Геринг уходил с колонной автомобилей и грузовиков, доверху набитых трофеями и имуществом из его сказочно богатого поместья Каренхалле. Каждый из этих нацистов Старой Гвардии покидал Берлин в уверенности, что любимого фюрера скоро не станет, и именно он придет ему на смену. Им не довелось увидеть его снова, как, впрочем, и Риббентропу, который в тот же день, поздно вечером, поспешил в места более безопасные. Но Гитлер все еще не сдавался. На другой день после своего рождения он приказал генералу войск СС Феликсу Штейнеру нанести контрудар по русским в районе южнее пригорода Берлина. Предполагалось бросить в бой всех солдат, каких только можно обнаружить, в Берлине и его окрестностях, в том числе и из наземных служб Люфтваффе. Каждый командир, который уклонится от выполнения приказа и не бросит в бой свои войска, кричал Гитлер на генерала Коллера, оставшегося за командующего ВВС, поплатится жизнью в течение 5 часов. Вы лично головой отвечаете за то, чтобы все до последнего солдата были брошены в бой. Весь этот день и большую часть следующего Гитлер нетерпеливо ждал результатов контрудара Штейнера. Но не было предпринято даже попытки, чтобы провести его, поскольку существовал он лишь в воспаленном мозгу отчаявшегося диктатора. Когда же до него наконец дошел смысл происходящего, разразилась буря. 22 апреля обозначился последний поворот на пути Гитлера к краху. С раннего утра до 3 часов пополудни, как и предыдущий день, он сидел на телефоне и пытался выяснить на различных КП, как развивается контрудар Штейнера. Никто ничего не знал. Ни самолета генерала Коллера, ни командира наземных частей обнаружить его не сумели, хотя предположительно он должен был наноситься в 2-3 километрах к югу от столицы. Даже Штейнера, хотя он-то существовал, невозможно было обнаружить, не говоря о его армии. Буря разразилась на дневном совещании, состоявшемся в 3 часа в бункере. Разозленный Гитлер потребовал доклада о действиях Штейнера. Но ни у Кейтеля, ни у Йодля, ни у кого другого сведений на этот счет не было. У генералов имелись новости совсем иного свойства. Отвод войск с позиции севернее Берлина для поддержки Штейнера настолько ослабил там фронт, что это привело к прорыву русских танков, которые пересекли черту города. Для верховного главнокомандующего это оказалось слишком. Все оставшиеся в живых свидетельствуют, что он полностью потерял контроль над собой. Так он еще никогда не бесновался. «Это конец», — поразительно завизжал он. «Все меня покинули. Кругом измена, ложь, продажность, трусость. Все кончено. Прекрасно. Я остаюсь в Берлине. Я лично возьму на себя руководство обороны столицы. Остальные могут убираться, куда хотят. Здесь я и встречу свой конец». Присутствовавшие запротестовали. Они говорили, что еще есть надежда, если фюрер отступит на юг. В Чехословакии сосредоточены группы группа армии фельдмаршала Фердинанда Шернера и значительные силы Кессельринга, Дёнитс, который выехал на северо-запад принять командование войсками, и Гиммлер, который, как мы убедимся, по-прежнему вел собственную игру, звонили фюреру, убеждая его покинуть Берлин. Даже Риббентроп связался с ним по телефону и сообщил, что готов организовать дипломатический переворот, который все спасет. Но Гитлер уже никому из них не верил, даже второму Бисмарку, как однажды в минуту расположения он, не подумав, назвал своего министра иностранных дел. Он сказал, что принял, наконец, решение. И чтобы показать, что это решение бесповоротно, он вызвал секретаря и в их присутствии продиктовал заявление, которое следовало немедленно зачитать по радио. В нем говорилось, что фюрер остается в Берлине и будет оборонять его до конца. Затем Гитлер послал за Геббельсом и пригласил его с женой и 6 детьми переехать в бункер из своего сильно пострадавшего от бомбежек дома, расположенного на Вильгельмштрассе. Он был уверен, что, по крайней мере, этот фанатичный приверженец останется при нем вместе с семьей до конца. Потом Гитлер занялся своими бумагами, отобрав те, которые, на его взгляд, следовало уничтожить, и передал одному из своих адъютантов Юлиусу Шаубу, который вынес их в сад и сжег. Наконец, вечером он вызвал к себе Кейтеля Йодля и приказал им двинуться на юг и взять на себя непосредственное руководство оставшимися войсками. Оба генерала, находившиеся рядом с Гитлером всю войну, оставили довольно красочное описание последнего расставания с верховным главнокомандующим. Кейтель, который ни разу не ослушался приказа фюрера, даже когда тот повелевал совершать самые подлые военные преступления, промолчал. В отличие от него, Йодль, лакействовавший в меньшей степени, ответил. В глазах этого солдата, который, несмотря на фанатичную преданность и верную службу фюреру, еще хранил верность военным традициям, верховный главнокомандующий бросал свои войска, перекладывая в момент катастрофы ответственность на них. «Вы не сможете руководить отсюда», — сказал Йодль. «Если рядом с вами не будет штаба, как вы сможете вообще чем-либо управлять?» «Что ж, тогда Геринг там примет руководство на себя», – возразил Гитлер. Один из присутствовавших заметил, что ни один солдат не будет сражаться за рейхсмаршала, и Гитлер прервал его. «Что вы имеете в виду под словом «сражаться»? Сколько осталось сражаться?» «Всего ничего». Даже у безумного завоевателя спала, наконец, пелена с глаз, или боги на мгновение не спаслали ему просветление в эти последние дни его жизни, похожие на кошмар наяву. Вспышки неистовой ярости у фюрера 22 апреля и его решение остаться в Берлине не прошли без последствий. Когда Гиммлер, который находился в Хоенлихене, северо-западнее Берлина, получил от Германа Фигелейна, своего офицера связи из штаба СС, отчет по телефону, он воскликнул в присутствии подчиненных. «И в Берлине все с ума посходили, что же мне делать?» «Поезжайте прямо в Берлин», – ответил один из главных его помощников, Готлиб Бергер, начальник штаба СС. Бергер был одним из тех простодушных немцев, которые искренне верили в национал-социализм. Он и понятия не имел о том, что его досточтимый шеф Гиммлер, подстрекаемый Вальтером Шелленбергом, уже установил контакт со шведским графом Фольке Бернадотом относительно капитуляции немецких армий на Западе. «Я еду в Берлин», — сказал Бергер Гиммлеру, «и ваш долг состоит в том же». В тот же вечер Бергер, а не Гиммлер, отправился и в Берлин, и поездка его представляет интерес благодаря описанию, оставленному им как очевидцам принятия Гитлером важнейшего решения. Когда Бергер прибыл в Берлин, снаряды русских уже рвались неподалеку от канцелярии. Вид Гитлера, который казался сломленным, конченным человеком, потряс его. Бергер осмелился выразить восхищение решению Гитлера остаться в Берлине. По его словам, он сказал Гитлеру: «Невозможно покинуть народ после того, как он держался так долго и так верно». И снова эти слова привели фюрера в ярость. «Все это время», – позднее вспоминал Бергер, – «фюрер не произнес ни слова. Затем он вдруг выкрикнул: „Все меня обманули. Никто не сказал мне правды. вооруженные силы лгали мне, и далее в том же духе все громче и громче. Затем лицо его сделалось фиолетово-багровым. Я подумал, что в любой момент у него может случиться удар. Бергер был также главой администрации Гиммлера по вопросам военнопленных. И после того, как фюрер успокоился, они обсудили судьбу именитых английских, французских и американских пленных, а также таких немцев, как Гальдер и Шахт, и бывшего австрийского канцлера Шушнига, которых перемещали на юго-восток, чтобы не допустить освобождения их американцами, продвигавшимися вглубь Германии. В эту ночь Бергеру предстояло вылететь в Баварию и заняться их судьбой. Собеседники обсудили, кроме того, сообщения о сепаратистских выступлениях в Австрии и Баварии. Мысль о том, что в его родной Австрии, на его второй родине Баварии, может вспыхнуть мятеж, вновь вызвала у Гитлера конвульсии. У него тряслась рука, нога и голова, и он, по словам Бергера, продолжал повторять: «Расстрелять их всех, расстрелять их всех». Означал ли этот приказ расстрелять всех сепаратистов или всех именитых пленных, а может и тех, и других, Бергеру было неясно. И этот недалекий человек, очевидно, решил расстрелять всех подряд. Попытки Геринга и Гиммлера взять власть в свои руки. Генерал Коллер воздержался от участия в совещании у Гитлера 22 апреля. На нем лежала ответственность за Люфтваффе, и, как отмечает он в своем дневнике, он бы не вынес, если бы его оскорбляли целый день. Его офицер связи в бункере, генерал Эккард Кристиан, позвонил ему в 6:15 вечера и прерывающимся голосом едва слышно произнес: «Здесь происходят исторические события, решающие для исхода войны». Часа два спустя Кристиан прибыл в штаб ВВС Вильдпарк Вердер, расположенный на окраине Берлина, чтобы лично доложить обо всем Коллеру. «Фюрер сломлен», – задыхаясь, произнес Кристиан, убежденный нацист, женатый на одной из секретарш Гитлера. Разобрать что-либо, помимо того, что фюрер решил встретить свой конец в Берлине и сжигает бумаги, было невозможно. Поэтому начальник штаба Люфтваффе, несмотря на сильную бомбежку, которую только что начали англичане, срочно вылетел в ставку. Он собирался разыскать Йодля и выяснить, что же произошло в тот день в бункере. И Йодля он нашел в Крампнице, расположенном между Берлином и Потсдамом, где лишившее фюрера верховное командование организовало временную ставку. Тот поведал своему другу из ВВС всю печальную историю от начала до конца. По секрету он сообщил также то, о чем еще никто не говорил Коллеру, и что должно было привести к развязке в ближайшие страшные дни. «Когда дело доходит до переговоров о мире, — сказал однажды Кейтелю и Йодлю фюрер, — Геринг больше подходит, чем я. У Геринга это получается намного лучше, он умеет гораздо быстрее поладить с другой стороной». Теперь Йодль повторил это Коллеру. Генерал ВВС понял, что его долг немедленно лететь к Герингу. Объяснять сложившуюся обстановку в радиограмме было затруднительно, да и опасно, учитывая, что противник прослушивал эфир. Если Герингу, которого Гитлер еще несколько лет назад официально назначил своим преемником, предстоит вступить в переговоры о мире, как предлагает фюрер, следовательно, нельзя терять ни минуты. Йодль с этим согласился. В 3:20 ночи 23 апреля Коллер поднялся в воздух на истребитель, который сразу взял курс на Мюнхен. Днем он прибыл в Оберзальцберг и доставил известие рейхсмаршалу. Геринг, который, мягко говоря, давно с нетерпением ждал того дня, когда сменят Гитлера, проявил, тем не менее, большую осмотрительность, чем можно было ожидать. Он не хотел стать жертвой своего смертельного врага Бормана. Предосторожность, как оказалось, была вполне оправданной. Он даже вспотел, решая вставшую перед ним дилемму. «Если я начну сейчас действовать, — говорил он своим советникам, — меня могут заклеймить как предателя. Если же я буду бездействовать, меня обвинят в том, что я ничего не предпринял в час испытания». Геринг послал за Гансом Ламмерсом, статс-секретарем рейхсканцелярии, который находился в Берхтесгадене, чтобы получить у него юридическую консультацию, а также достал из своего сейфа копию декрета фюрера от 29 июня 1941 года. Декрет определял все четко. Он предусматривал, что в случае смерти Гитлера его преемником становится Геринг. В случае временной неспособности Гитлера руководить государством, Геринг действует в качестве его заместителя. Все согласились с тем, что, оставшись погибать в Берлине, лишенный в свои последние часы возможности руководить военными и государственными делами, Гитлер не способен выполнять эти функции, поэтому долг Геринга, согласно декрету, взять власть в свои руки. Тем не менее, рейхсмаршал очень тщательно составил текст телеграммы. Он хотел быть твердо уверенным, что власть действительно передается ему. «Мой фюрер, ввиду вашего решения оставаться в крепости Берлин, согласны ли вы, чтобы я немедленно принял на себя общее руководство Рейхом при полной свободе действий в стране и за ее пределами в качестве вашего заместителя в соответствии с вашим декретом от 29 июня 1941 года? Если до 10 часов вечера сегодня не последует ответ, я буду считать само собой разумеющимся, что вы утратили свободу действий и что возникли условия вступления в силу вашего декрета. Я также буду действовать в высших интересах нашей страны и нашего народа. Вы знаете, какие чувства я питаю к вам в этот тяжкий час моей жизни. У меня нет слов, чтобы выразить это. Да защитит вас Всевышний и направит к нам сюда как можно скорее, несмотря ни на что. Верный вам Герман Геринг». В этот же вечер за несколько сот километров отсюда Генрих Гиммлер встречался с графом Бернадотом в шведском консульстве в Любеке на побережье Балтийского моря. Верный Генрих, как часто приветливо обращался к нему Гитлер, не просил власти в качестве преемника, он уже взял ее в свои руки. «Великая жизнь фюрера», — сообщил он шведскому графу, — «близится к концу. Через день или два Гитлер умрет». Затем Гиммлер попросил Бернадота немедленно сообщить генералу Эйзенхауэру о готовности Германии капитулировать на Западе. «На Востоке, — добавил он, — война будет продолжаться до тех пор, пока западные державы сами не откроют фронт против русских». Такова была наивность или глупость, или то и другое вместе этого эсэсовского вершителя судеб, который в данный момент добивался для себя диктаторских полномочий в Третьем Рейхе, когда Бернадот попросил Гиммлера письменно изложить свое предложение сдаться, письмо было спешно составлено. Делалось это при свечах, поскольку налеты английской авиации в этот вечер лишили Любек электрического освещения и вынудили совещавшихся спуститься в подвал. Гиммлер подписал письмо. Но и Геринг, и Гиммлер действовали, как оба быстро это поняли, преждевременно. Хотя Гитлер был полностью отрезан от внешнего мира, если не считать ограниченной радиосвязи с армиями и министерствами, поскольку к вечеру 23 апреля русские завершали окружение столицы, он все еще стремился показать, что способен управлять Германией одной лишь силой своего авторитета и подавлять любую измену даже со стороны особо приближенных последователей, для чего достаточно одного слова, переданного по трескучему радиопередатчику, антенна которого была закреплена на аэростате, висевшем над бункером. Альберт Шпеер и одна свидетельница, весьма замечательная дама, чье драматичное появление в последнем акте в Берлине скоро будет обрисовано, оставили описание реакции Гитлера на телеграмму Геринга. Шпеер прилетел в осажденную столицу в ночь на 23 апреля, посадив крохотный самолетик на восточном конце автострады «Восток-Запад», широкой улице, проходившей через Тиргартен у Бранденбургских ворот в квартале от канцелярии. Узнав, что Гитлер решил остаться в Берлине до конца, который был уже недалек, Шпеер зашел попрощаться с фюрером и признаться ему, что конфликт между личной преданностью и общественным долгом, как он это назвал, вынуждает его саботировать тактику выжженной земли. Он не без основания полагал, что его арестуют за измену и, возможно, расстреляют. И все наверняка так бы и случилось, если бы диктатор знал, что два месяца назад Шпеер предпринял попытку убить его и всех остальных, кому удалось избежать бомбы Штауфенберга. К блестящему архитектору и министру вооружений хотя он всегда гордился своей аполитичностью, наконец-то пришло запоздалое прозрение, когда он понял, что его обожаемый фюрер намеревается уничтожить немецкий народ посредством декретов о выжженной земле. Он решил убить Гитлера. Его план состоял в том, чтобы подать ядовитый газ в систему вентиляции бункера в Берлине в момент крупного военного совещания. Поскольку на них теперь неизменно присутствовали не только генералы, но и Геринг, Гиммлер и Геббельс. Шпеер надеялся уничтожить все нацистское руководство Третьего Рейха, а также Верховное военное командование. Ну ни хрена себе издательство, что-то они написали-то. Это вообще бред какой-то. Но это написано по тексту, да. Так что извините, читаю то, что... Он раздобыл нужный газ и проверил систему воздушного кондиционирования. Но затем обнаружил, как он рассказывал впоследствии, что воздухозаборник в саду защищен трубой высотой около 4 метров. Эта труба была установлена недавно по личному распоряжению Гитлера в избежание диверсии. Шпеер понял, что подать туда газ невозможно, поскольку этому сразу помешает эсэсовская охрана в саду. Поэтому он оставил свой план, а Гитлеру вновь удалось избежать покушения. Ну, это не я придумал. Это тут так написано в книге. Бред какой-то. Ну. Теперь вечером 23 апреля Шпеер признался, что не подчинился приказу и не осуществил бессмысленное уничтожение жизненно важных для Германии объектов. К его удивлению, Гитлер не выказал ни возмущения, ни гнева. Пожалуй, фюрера тронула искренность и отвага его молодого друга. Шпееру только что исполнилось 40, к которому он питал давнюю привязанность и которого считал соратником по искусству. Гитлер, как отметил Кейтель, был странно спокоен в тот вечер, как будто решение умереть здесь в ближайшие дни принесло мир в его душу. Это спокойствие было не столько спокойствием после бури, сколько затишьем перед бурей. Тем временем в канцелярию прибыла телеграмма Геринга. Продержав ее некоторое время, Борман, этот мастер интриги, наконец-то дождавшийся своего часа, принес ее фюреру, представив как ультиматум, как изменническую попытку узурпировать власть. Гитлер пришел в неописуемую ярость, вспоминает Шпеер. И в очень сильных выражениях отозвался о Геринге. Он сказал, для него не новость, что Геринг опустился, погряз в разврате и стал наркоманом. Заявление, которое чрезвычайно потрясло молодого архитектора, поскольку он удивился тому, что Гитлер мог так долго использовать на столь высоком посту подобного человека. Шпеера также озадачило, что, придя в себя, Гитлер добавил, хорошо, пусть Геринг вступает в переговоры о капитуляции. В конце концов, не имеет значения, кто этим займется. Но такой настрой длился у Гитлера всего несколько мгновений. Прежде чем закончился разговор, он с подсказки Бормана продиктовал телеграмму, обвинявшую Геринга в совершении государственной измены, наказанием за которую может быть только смерть. Но учитывая его долгую службу на благо нацистской партии и государства, жизнь ему может быть сохранена, если он немедленно уйдет со всех постов. Ему было предложено ответить односложно «да» или «нет». Однако под Халиму Борману и этого оказалось мало. На свой страх и риск он направил в штаб СС в Бертесгадене радиограмму, приказав немедленно арестовать Геринга за государственную измену. На следующий день, еще до рассвета, второй по положению человек в Третьем Рейхе, самый наглый и богатый из нацистских бонц, единственный рейхсмаршал в немецкой истории, главнокомандующий ВВС, стал узником эсэсовцев. Три дня спустя, вечером 26 апреля, Гитлер высказался в адрес Геринга еще более резко, чем в присутствии Шпеера. Последние посетители бункера. Тем временем еще два интересных посетителя прибыли в напоминавший сумасшедший дом бункер Гитлера. Ханна Рейч, отважная летчица-испытатель, которая отличала, помимо прочих достоинств, глубокая ненависть к Герингу, и генерал Риттер фон Грейм, которому 24 апреля было приказано прибыть из Мюнхена к верховному командующему, что он и сделал. Правда, вечером 26-го, когда они подлетали к Берлину, их самолет был подбит над Тиргартеном русской зениткой, и генералу Грейму раздробило ногу. Гитлер пришел в операционную, где врач перевязывал рану генерала. «Гитлер, вам известно, зачем я вас вызвал?» «Грейм, нет, мой фюрер». «Гитлер, Герман Геринг предал меня и Фатерланд, и дезертировал. Он установил за моей спиной контакт с врагом. Его действия нельзя расценить иначе, как трусость. Вопреки приказу он бежал в Берхтесгаден, чтобы спасти себя. Оттуда он направил мне непочтительную радиограмму. Это был здесь», вспоминает Ханна Рейч, присутствующая при разговоре. Лицо фюрера задергалось, дыхание стало тяжелым и прерывистым. «Гитлер, ультиматум, группой ультиматум. Теперь ничего не осталось, ничто меня не миновало. Нет таких измен, такого предательства, которых бы я не испытал. Присяги неверны, честью не дрожат. А теперь еще и это. Ничего не осталось. Нет такого зла, которого бы мне не причинили. Я приказал немедленно арестовать Геринга как предателя Рейха. Снял его со всех постов, изгнал из всех организаций. Вот почему я вызвал вас». После этого он назначил обескураженного генерала, лежавшего на койке, новым главнокомандующим Люфтваффе. Назначение это Гитлер мог бы объявить по радио. Это позволило Грейму избежать увечья и находиться в штабе ВВС, единственном месте, откуда еще можно было руководить тем, что осталось от ВВС. 3 дня спустя Гитлер приказал Грейму, который к этому времени, подобно фрейлин Рейч, ожидал и желал смерти в бункере рядом с фюрером, вылететь на место и разобраться с новой изменой. А измена среди главарей Третьего Рейха, как мы видели, не сводилась к действиям Германа Геринга. В течение этих 3 дней Ханне Рейч представились широкие возможности наблюдать за жизнью безумцев в подземном сумасшедшем доме и, конечно, участвовать в ней, поскольку эмоционально она была столь же неустойчива, как и приютивший ее высокопоставленный хозяин. Ее записи носят зловещий и одновременно мелодраматический характер, и тем не менее в основном они, очевидно, соответствуют действительности и даже достаточно полны, поскольку подтверждается свидетельствами других очевидцев, что делает их важным документом заключительной главы истории Рейха. Ночью 26 апреля, после ее прибытия с генералом Греймом, русские снаряды начали падать на канцелярию, и доносившиеся сверху глухие звуки взрывов и рушившихся стен только усугубляли напряженность в бункере. Гитлер отвел летчицу в сторону. «Мой фюрер, почему вы остаетесь здесь?» – спросила она. «Почему Германия должна вас лишиться? Фюрер должен жить, чтобы жила Германия. Этого требует народ». «Нет, Ханна», – ответил по ее словам фюрер. «Если я умру, то умру за честь нашей страны, потому что как солдат я должен подчиняться своему же приказу – защищать Берлин до конца». «Моя дорогая девочка», – продолжил он, – «я не предполагал, что все так случится. Я твердо верил, что мы сумеем защитить Берлин на берегах Одера. Когда все наши усилия закончились ничем, я ужаснулся сильнее, чем все остальные. Позднее, когда началось окружение города, я посчитал, что, оставаясь в Берлине, подам пример всем наземным войскам, и они придут на выручку городу. Но, моя Ханна, я все еще надеюсь. Армия генерала Венка подходит с юга. Он должен и сумеет отогнать русских достаточно далеко, чтобы спасти наш народ. Мы отступим, но будем держаться». В таком настроении пребывал Гитлер в начале вечера. Он все еще надеялся, что генерал Венг освободит Берлин. Но буквально через несколько минут, когда обстрел русскими канцелярии усилился, он снова впал в отчаяние. Он вручил Рейч капсулы с ядом, одну для нее самой, другую для Грейма. «Ханна», — сказал он, — «ты из тех, кто умрет со мной. Я не хочу, чтобы хоть один из нас попал живым в руки русских. Я не хочу, чтобы они нашли наши тела. Тело Евы и мое тело сожгут. А ты выбирай свой путь». Ханна отнесла капсулу с ядом Грейму, и они решили, что если действительно придет конец, они проглотят яд и затем для верности выдернут чеку из тяжелой гранаты и плотно прижмут ее к себе. 28-го у Гитлера, судя по всему, появились новые надежды или, по крайней мере, иллюзии. Он радировал Кейтелю: «Я ожидаю ослабления нажима на Берлин. что делает армия Генриха, где Венг, что происходит с 9-й армией, когда Венг соединится с 9-й армией. Рейч описывает, как в этот день верховный главнокомандующий беспокойно ходил по убежищу, размахивая карты автодорог, которая быстро расползалась в его потных руках, и обсуждал с любым, кто готов был его слушать, план кампании Венка. Но кампания Венка, как и удар Штейнера недели раньше, существовала лишь в воображении фюрера. Армия Венка была уже уничтожена, как и 9-я армия севернее Берлина. Армия Гиммлера быстро откатывалась на запад, чтобы сдаться западным союзникам, а не русским. Весь день 28 апреля, доведенные до отчаяния обитатели бункера, ждали результатов контратак этих трех армий, особенно армии Венка. Русские клинья уже были на расстоянии нескольких кварталов от канцелярии и медленно к ней приближались по нескольким улицам с востока и с севера, а также через Тиргартен. Когда от идущих на помощь войск не поступило никаких известий, Гитлер, подстрекаемый Борманом, заподозрил новые вероломства. В 8 вечера Борман направил радиограмму Дёнитсу. Вместо того, чтобы побуждать войска продвигаться вперед во имя нашего спасения, ответственные лица хранят молчание. Судя по всему, на смену верности пришла измена. Мы остаемся здесь, канцелярия лежит в развалинах. Позднее той же ночью Борман послал еще одну телеграмму Дёнитсу. Шернер, Венг и другие должны доказать свою верность фюреру, придя к нему на помощь как можно скорее. Теперь Борман говорил уже от своего имени. Гитлер решил умереть через день или два, а Борман хотел жить. Ему, наверное, не быть преемником Гитлера, но он хотел иметь возможность и в будущем нажимать на тайные пружины за спиной любого, кто придет к власти. В ту же ночь адмирал Фосс отправил телеграмму Дёнитсу, известив его, что связь с армией нарушена, и потребовал срочно сообщить по радиоканалам флота о важнейших событиях в мире. Вскоре поступили некоторые новости, но не с флота, а из Министерства пропаганды, с его постов прослушивания. Для Адольфа Гитлера новости оказались убийственными. Помимо Бормана в бункере находился еще один нацистский деятель, желавший остаться в живых. Это был Герман Фигелейн, представитель Гиммлера при Ставке, типичный образец немца, выдвинувшийся при правлении Гитлера. Бывший конюх, затем жокей, совершенно необразованный, он являлся протеже пресловутого Кристиана Вебера, одного из старых товарищей Гитлера по партии. После 1933 года посредством махинации Вебер сколотил солидное состояние и, будучи помешан на лошадях, завел большую конюшню скакунов. При поддержке Вебера Фигелин сумел высоко подняться в Третьем Рейхе. Он стал генералом войск СС, а в 1944 году, вскоре после назначения офицером связи Гиммлера при Ставке фюрера, он еще более укрепил свои позиции в верхах, женившись на сестре Евы Браун Гретель. Все оставшиеся в живых главари СС единодушно отмечают, что Фигелин, сговорившись с Борманом, не раздумывая, предал Гитлеру своего эсэсовского шефа Гиммлера. Этот пользовавшийся дурной репутацией неграмотный и невежественный человек, каким был Фигелин, казалось, обладал удивительным инстинктом самосохранения. Он умел вовремя определить, тонет корабль или нет. 26 апреля он потихоньку покинул бункер. На следующий вечер Гитлер обнаружил его исчезновение. У фюрера и без того настороженного возникло подозрение, и он немедленно выслал группу эсэсовцев на розыске пропавшего. Его обнаружили уже в гражданской одежде у себя дома в районе Шарлоттенбурга, которые вот-вот должны были захватить русские. Его доставили в канцелярию, и там, лишив звания обергруппенфюрера СС, посадили под арест. Попытка Фигелейна дезертировать породила у Гитлера подозрения относительно Гиммлера. Что замышляет шеф СС, теперь покинув Берлин? Известий не поступало с тех пор, как его офицер связи Фигелейн оставил свой пост. Теперь новости наконец прибыли. День 28 апреля, как мы убедились, выдался для обитателей бункера тяжелый. Русские подходили все ближе. Долгожданного известия о контратаке Венка все еще все не поступало. В отчаянии осажденные запросили по радиосети ВМС о положении за пределами осажденного города. Пост радиоподслушивания в Министерстве пропаганды поймал переданное радиостанцией BBC из Лондона сообщение о происходящих за пределами Берлина событиях. Агентство Рейтер передало вечером 28 апреля из Стокгольма настолько сенсационное и невероятное сообщение, что один из помощников Геббельса, Гейнс Лоренц, стремглав бросился через изрытую снарядами площадь в бункер. Он принес своему министру и фюреру несколько экземпляров записи этого сообщения. Известие, по словам Ханны Рейч, обрушилось на общество как смертельный удар. Мужчины и женщины кричали от бешенства, страха и отчаяния. Их голоса слились в одном эмоциональном спазме. У Гитлера он был намного сильнее, чем у остальных. По словам летчицы, он бесновался как сумасшедший. Гиммлер, верный Генрих, тоже бежал с тонущего корабля Рейха. В сообщении агентства Рейтер говорилось о его тайных переговорах с графом Бернадотом и о готовности немецких армий сдаться на западе Эйзенхауэру. Для Гитлера, который никогда не сомневался в абсолютной преданности Гиммлера, это был тягчайший удар. Лицо его, вспоминала Рейч, стало багрово-красным и буквально неузнаваемым. После довольно продолжительного приступа гнева и возмущения Гитлер впал в какое-то оцепенение. И на некоторое время в бункере воцарилась тишина. Геринг, по крайней мере, попросил у фюрера разрешения продолжить его дело. А верный шеф СС и рейхсфюрер вероломно вступил в контакт с врагом, ни словом не уведомив об этом Гитлера. И Гитлер заявил своим приспешникам, когда немного пришел в себя, что это подлейший акт предательства, с каким он когда-либо сталкивался. Этот удар, наряду с известием, полученным несколько минут спустя о том, что русские приближаются к Потсдамер-плац, расположенный всего в квартале от бункера, и, вероятно, начнут штурм канцелярии утром 30 апреля, то есть через 30 часов, означал, что наступает конец. Это вынудило Гитлера принять последнее в его жизни решение. Перед рассветом он вступил в брак с Евой Браун, затем изложил свою последнюю волю, составил завещание, отправил Грейма и Ханну Рейч собирать остатки Люфтваффе для массированной бомбардировки русских войск, приближавшейся к канцелярии, а также приказал им двоим арестовать предателя Гиммлера. «После меня во главе государства никогда не станет предатель», — сказал он, по словам Ханны, Гитлер, «и вы должны обеспечить, чтобы этого не произошло». Гитлер сгорал от нетерпения отомстить Гиммлеру. У него в руках был офицер связи, шеф СС Фигелин. Этого бывшего жокея и нынешнего генерала СС тотчас доставили из камеры, тщательно допросили на предмет измены Гиммлера, обвинили в соучастии и по приказу фюрера вывели в сад канцелярии, где и расстреляли. Фигелину не помогло даже то, что он был женат на сестре Евы Браун, а Ева и пальцем не шевельнула, чтобы спасти жизнь своего зятя. В ночь на 29 апреля между часом и тремя Гитлер вступил в брак с Евой Браун. Он исполнил желание своей любовницы, увенчав ее законными узами в награду за верность до конца.